Оставалось другое средство – подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным в соответствии сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытный руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такого изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас, как водный труд по закожью. В горнице, где одни словословия слышались, стали раздаваться одни вопления. И в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи, и земли под собой от полных слезами очей не видим. А через то или не через это только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось, нет меры, что больных. Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела. Его бают запечатлением ослепили, а теперь мы все слепнем. И таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскромолились. И сколько хозяева англичане не привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно. «Принесите нам сюда запечатленного ангела». «Мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит». Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит: «Так и так, ваше преосвященство, вера – дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается. Отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела». Но владыка сего не послушал и сказал: «Сему не должно потворствовать». Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велось не жестокостью, а Божиим смотрением. Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пибина, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я там один раз его в городе, а он мне и кланяется. Ну и я ему поклонился. А он говорит: «Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере». А я отвечаю: «Кому в какой вере быть, это дело Божие. А что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо. И прости меня, а я тебя в том, как Аммос пророк велит, братски обличаю». Он при имени пророка так и задрожал. «Не говори, — говорит, — мне про пророков. Я сам помню Писание и чувствую, что пророки мучат живущих на земле и даже в том знамении имеют. И жалуется мне, что на днях он выкупался в реке, и у него после того по всему делу пегота пошла и расстегнул грудь, да показывает. А на нем и точно пеженные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут». «Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что Бог шельму метит, но только сдавил я это слово в устах и молвил: „Что ж, молись, — говорю, — и радуйся, что еще на сей земле так отетлован, а вось на другом предстоятии чист будешь“. Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет. Потому что сам губернатор, в виде Пибина, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому главе, чтобы, когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пибина непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну а пеговыш его куда же выставить-то? Ну, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся, да и ушел. И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих по осени только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать. И до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч. Поразило это самих наших хозяев-англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы от всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать. Но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а напротив, призвал меня и Луку Кириллова и говорит: «Дайте мне, ребята, сами совет. не смогу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?» Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаиваем от жалости. «Что же, — говорит, — вы думаете делать?» Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик безбожную чиновническую рукою Аполленной. «Да чем, — говорит, — он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?» «Дорог он, — отвечаем, — нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивую рукою и освящен древним иереем по полному требнику Петра могилы, а нынче у нас ни иереев, ни того требника нет. А как, говорит, вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено? Ну уж, на этот счет отвечаем, ваша милость, не беспокойтесь. Нам только бы его в свои руки достичь, а то он наш хранитель за себя постоит. Он не торговых мастеров, а настоящего строганного дела. И что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся, и до нежных вап смолы не допустят. Вы в этом уверены?»
«Уверены-с! Эта олифа крепка, как сама старая русская вера».
Он тут ругнул, кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, а еще раз говорит: «Ну так не горюйте же, я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?» «Нет, — говорим, — на небольшое время. Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь». «Мы благодарим, но говорим, только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь». Он говорит: «Это почему так?» А мы отвечаем: «Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтобы она как две капли воды на настоящую походила. А таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется». «Пустяки, — говорит, — я сам из города художника привезу. Он не только копии, а и портреты великолепно пишет». «Нет-с, — отвечаем, — вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может». Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу. Что ноне, мол, у светских художников не то искусство. У них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные. В живописи письмо мазанное, чтоб только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близть явственно. Да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истого воображения иметь не может. Он этим заинтересовался и спрашивает: «А где же, говорит, есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?» «Очень докладываю, они нынче редки, да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием. Есть, говорю, в слободе мастере один мастер хохлов. Да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь вести нельзя, а в Палехове есть два человека, так те тоже вряд ли поют, да и к тому же, говорю, нам ни мастерские, ни палеховские мастера и не годятся». «Это опять почему?» — пытает. «А потому, — ответствую, — что у них пошиб не тот. У мастерских рисуночек головастенек и письма мутно, а у палеховских тон бирюзист, все голубинкой отдает». «Так как же, говорит, быть? Сам говорю, не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев, и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка самых светлых и рясных вал. Так нам потрафить может один мастер Севастьян с Понизовья, но он страстный странствователь. По всей России ходит, старовером починку работает, и где его искать, неизвестно». Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает: «Довольно дивные, — говорит, — вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете, и даже искусство можете постигать». «Отчего же, — говорю, — сударь, — искусство не постигать? Это дело художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах, устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают. Может ли, говорит, это быть? Все равно отвечаю, как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете. Так и они сейчас взглянут и видят, кто изображал – Кузьма, Андрей или Прокофий. А по каким приметам? А есть, говорю, разница в приеме как перевода рисунка, так и в плаве, в пробелах, лицевых движках и в оживке. Он все слушает, а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про Рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока. Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает. «Повторить, как художника имя и где его работы можно видеть?» А я отвечаю, напрасно, сударь, станете отыскивать, нигде их памяти не осталось. Где же они делись? А не знаю, говорю, на чубуки ли повертили, или немцам на табак променяли. Это, говорит, быть не может. Напротив, отвечаю, вполне статочно и примеры тому есть. В Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы Андрей, Сергей да Никита в 13 веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительно, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела. А как она в Рим попала? Петр I иностранному монаху подарил, а тот продал. Англичанин улыбнулся и задумался, а потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама яствует, кто от какого родословия происходит. Ну а у нас, говорю, верно другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленное, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела. А если таковая, говорит, ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества? Некем, отвечаю, нам его милостивый государь поддерживать, потому что в новых школах художество повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлится и земною страстью дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать. В Египте же и быка, и лук красноперый богом чтили. Но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращением от него по елику есть отчие предание, что развлечение отчес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду. Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит, продолжай. «Мне нравится, как ты рассуждаешь». Я отвечаю, «Я уже все кончил». А он говорит, «Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете». Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный. Но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новгороде «Звездное небо», а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят 7 крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих, а на порогах сени пророки и праотцы, ниже ступенью Моисей со скрижалью, еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим, на других ступенях царь Давид в венце, Исаия пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указывающих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как то. Книга с 7 печатями «Дар премудрости», седьмисвешный подсвечник – дар разума, седьм очис – дар совета, седьм трупных рогов – дар крепости, десная рука посреди седьми звезд – дар видения, седьм курильниц – дар благочестия, седьм молоний – дар страха Божьего. Вот, говорю, таково изображение гореносно. А англичанин отвечает: «Прости меня, любезный, я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?» А потому, мол, что такое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись. Да ведь это же, говорит, всякий из Писания и из молитв может уразуметь. «Ну, никак нет, ответствую. Писание не всякому дано разуметь,
а неразумевающему и в молитве бывает затмение.
Иной слышит глашение о «великий я и богатый я милости», и сейчас полагает, что это о деньгах и с алчностью кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно. Вымоли человек первее всего душе своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе преизбытки вышних даров. И в те поры человеку и деньги, и вся слава земная при молитве кажутся не иначе, как мерзость пред Господом. Тут англичанин встает с места и весело говорит: «А вы же, чудаки, чего себе молите?» Мы, отвечаю, молим христианские кончины, живота и доброго ответа на страшном судилище. Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за той занавесью у него сидит в кресле его жена, англичанка, и пред свечою на длинных спицах вязание делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя немного по-нашему говорила, но все понимала, и верно хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать. И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам мужикам протягивает, а в глазах у нее блещут слезки и жмет нам руки, а сама говорит: «Добрые люди, добрые русские люди». Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила. Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» И затем, оправясь, продолжал снова: «По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что верно за нас спросит. И англичанин, знать приятна ему эта доброта в жене, глядит на нее, аж на весь гордость ее сияет, и всю жену по головке гладит, да это как голубь гурчит по-своему: «Гуд, гуд». Или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, а потом подошел к бюро, вынул 2 сотенных бумажки и говорит: «Вот тебе, Лука, деньги. Ступай, ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает, и жене моей в вашем доме напишет. Она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает». А она сквозь слезы улыбается и чистит: «Ни-ни-ни, это он, а я особая». Да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках 3-ю сотенную. Муж говорит: «Мне на платье дарил, а я платье не хочу, а вам жертвую». Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет. И сама убежала, а он говорит: «Нет, говорит, не смейте ей отказывать и берите, что она дает». А сам отвернулся и говорит: «И ступайте, чудаки, вон». Но мы этим изгнанием, разумеется, немало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался. Так-то нас, милостивые государи, свои притаманные люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню паки бытия восприяли.
Теперь, далее отсюда, милостивые государи, начинается приполовение моей повести, и я вам вкратце изложу, как я, взяв своего сереброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые девиса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратились. В путь шествующему человеку первое дело сопутник. С умным и добрым товарищем и холод, и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, кое у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где попало, вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами все, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке. Потом наведались кое-кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили. Нигде хороших изографов не находили и так достигли Москвы. Но что скажу? Оле тебе, Москва! Оле тебе, древнего русского общества, преславная царица! Не были мы, старые верители, и тобою утешены. Неохота бы говорить, а нельзя перемолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве. И с каждым днем всем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно. Но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали. Изографы, разумеется, в Москве отыскались и весьма искусные. Но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь, благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились, и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти, каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней. Грунта кладут меловые, слабые, а не алебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили, до 4 и даже до 5 плавей жидкой, как вода краскую, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабившие, все друг перед другом величаются, а другого, чтобы унизить, ни во что вменяют. Или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют, и свое художество хвалят с кичливую надменностью. А другого рукомесло богохульно называют адописным, а вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину. Из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают, амаль в ветхозаветном роде наводят. Купели из тазов куют, и на них старинные щипанные орлы, какие за грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть, сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею. И все это при таком сонную обращении, что становится за них стыдно, и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к всему бесстыдству усвоил, тому еще ничего. И из московских охотников многие эту несчастную меную даже интересуются и хвалятся. Что де тот-то, того-то, так вот Иисусом надул, а этот этого вон, от как Николую огрел или каким подлым манером поддельную владычицу еще подсунул. И все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтится, как божьим благословением неопытных верителей морочить. Но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали, и напал на нас страх. Неужто же думаем, такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая Вера? Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места. Вот я разгляжу на него, а сам думаю, как бы он в смущении чего недолжного не надумал, да и говорю, что ты, Левонтий, будто чем закручинился, а он отвечает, нет, говорит дядя, ничего, это я так. Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Ереванский трактир изографов подговаривать. Но не, туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменил, хочу, но не еще одну достать. А Левонтий отвечает. Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду. Отчего ж, говорю, ты не пойдешь? А так, отвечает, мне, но не что-то не по себе. Ну, я его раз не нужу, и два не нужу, а на третий опять зову. Пойдем, Левонтюшка, пойдем, молодчик. А он умильно кланяется и просит, нету, дядюшка, голубчик белый, позволь мне дома остаться. Да что ж, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома до дома сидишь. Эка, невелика мне, голубчик, от тебя помощь. А он, ну, родненький, ну, батечка, ну, Марк Александрович, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может. Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один. И имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение». Сказать страшно, что они со мною сделали. Один мне икону променял за 40 рублей и ушел, а другой говорит, «Ты гляди, человече, этой иконе не поклоняйся». Я говорю, «Почему?» А он отвечает, «Потому что она адописная, да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, а под ним на грунту чертик с хвостом нарисован. Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом опять чертик». «Господи!» – заплакал я. «Да что же это такое? А то, говорит, что ты не ему, а мне закажи». И увидал я уже тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести. И, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в Барении». Но только подхожу домой и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что поет приятный Левонтиев голос. И поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел тихонько, чтобы он не слыхал. Стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит. «Кому повем печаль мою?» «Кого призову к рыданию?» Стих этот, если изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно. А Левонтий его поет, да сам плачет, и рыдает, что «Продаша мя мои братья!» и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери и зовет землю к воплению за братский грех. Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев. Они меня так растрогали, что я и сам захлипкал. А Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня. «Дядя! А, дядя! Что говорю, добрый молодец? А знаешь ли ты, — говорит, — кто это наша мать, про которую тут поется?» «Рахиль, — отвечаю. Нет, — говорит, — это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать». «Как же, — спрашиваю, — таинственно?» «А так, — отвечает, — что это слово с преобразованием сказано». «Ты, — говорю, — смотри, дитя, не опасно ли ты умствуешь?» «Нет, — отвечает, — я это в сердце своем чувствую, что крестует Бося Спас ради того, что мы его единым усты и единым сердцем не ищем». Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю, «Знаешь что, Левонтюшка, пойдем-ка мы отсюда скорее из Москвы в Нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он, но не я слышал, там ходит». «Что же?» — «Пойдем», — отвечает. «Здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит. А там леса, поветрие чище, и там, — говорит, — я слыхал, есть старец Памва, анахорист совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел». «Старец Памва, — отвечаю со строгостью, — господствующий церкви слуга, что нам на него смотреть? А что же, — говорит, — за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать». Я его пощунял, какая там, говорю, благодать, а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.